Чапаев выпрыгнул из коляски и подошел к паланкину. «Здравствуйте, барон», — сказал он. «Добрый день», — ответил низкий голос из-за занавески. «Я опять с просьбой», — сказал Чапаев. «Полагаю, что вы и в этот раз просите не за себя».
«Да», — сказал Чапаев. «Вы помните Григория Котовского?»
«Помню», — сказал голос из паланкина. «А что с ним случилось?»
«Я никак не могу объяснить ему, что такое ум. Сегодня утром он до того меня довел, что я полез за пистолетом. Все, что можно сказать, я уже много раз ему говорил. Так что нужна демонстрация, барон. Нечто такое, чего он уже не смог бы игнорировать».
«Ваши проблемы, милый Чапаев, довольно однообразные. Где ваш протеже?»
Чапаев повернулся к коляске, где сидел Котовский, и махнул рукой. Занавеска паланкина откинулась, и я увидел человека лет 40, блондина с высоким лбом и холодными бесцветными глазами. Несмотря на висячие татарские усы и многодневную щетину, его лицо было очень интеллигентным. Одет он был в странного вида черную не то рясу, не то шинель, по фасону похожую на монгольский халат с длинным полукруглым вырезом. Я, собственно, и не подумал бы никогда, что это шинель, если бы не погоны с генеральскими зигзагами на плечах. На его боку висела точь-в-точь такая же шашка, как у Чапаева, только кисть, прикрепленная к ее рукояти, была не лиловой, а черной, а на груди у него было целых 3 серебряных звезды, висящих в ряд. Он быстро вылез из паланкина, оказалось, что он почти на голову меня выше, и смерил меня взглядом.
«Кто это?»
«Это мой комиссар, Петр Пустота», — ответил Чапаев. «Отличился в бою на станции Лозовая».
«Что-то слышал», — сказал барон. «Он здесь по тому же делу?»
Чапаев кивнул. Юнгерн протянул мне руку.
«Приятно познакомиться, Петр».
«Взаимно, господин генерал», — ответил я, пожимая его сильную сухую ладонь.
«Зовите меня просто бароном», — сказал Юнгерн
и повернулся к подходящему Котовскому.
«Григорий, сколько лет?»
«Здравствуйте, барон», — ответил Котовский. «Сердечно рад вас видеть.
Судя по вашей бледности, вы так рады меня видеть, что вся ваша кровь прилила к сердцу».
«Да нет, барон, это из-за мыслей о России».
«А, опять за старое. Не одобряю. Но, однако, не будем терять времени. Не пойти ли нам погулять?»
Юнгерн кивнул в сторону земляных ворот. Котовский сглотнул. «Почту за честь», — ответил он.
Юнгерн вопросительно повернулся к Чапаеву, тот протянул ему какой-то бумажный сверток. «Здесь 2?» — спросил барон.
«Да». Юнгерн спрятал сверток в широкий карман своего одеяния, обнял Котовского за плечи и буквально потащил к воротам. Они исчезли в проеме, и я повернулся к Чапаеву. «Что за этими воротами?»
Чапаев улыбнулся. «Не хочу портить вам впечатление». За воротами глухо хлопнул револьверный выстрел. Через секунду в них выросла одинокая фигура барона. «А теперь вы, Петр», — сказал он.
Я вопросительно посмотрел на Чапаева.
Тот, сощурив глаза, утвердительно кивнул головой, причем каким-то необычайно сильным жестом, словно вжимая невидимый гвоздь себе в грудь подбородком. Я медленно пошел к барону. Признаться, мне стало страшно. Дело было не в том, что я ощутил нависшую над собой опасность.
Точнее, это было именно ощущение опасности. Но не такого рода, как бывает перед дуэлью или боем, когда знаешь, что если и случится самое страшное, то все же оно случится именно с тобой. Сейчас у меня было чувство, что опасность угрожает не мне самому, а моим представлениям о себе. Ничего страшного я не ожидал, но вот тот я, который не ожидал ничего страшного, вдруг показался мне канатоходцем над пропастью, заметившим первое дуновение усиливающегося ветерка.
«Я покажу вам свой лагерь», —
сказал барон, когда я приблизился. «Послушайте, барон, если вы собираетесь меня разбудить, как этого китайца...»
«Ну что вы», — сказал барон и улыбнулся.
«Чапаев, небось, понарассказывал вам всяких ужасов. Я не такой». Он взял меня под локоть и повернул к земляным воротам.
«Прогуляемся среди костров», — сказал он. «Посмотрим, как наши ребята».
«Я не вижу никаких костров», — сказал я.
«Не видите?» — сказал он. «А вы посмотрите внимательней».